Ну что, всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на наших двух каналах, на «Живом гвозде» и на «Потапенко прямом». Всегда радостно вас видеть по вторникам. Ну и тем, кто оставляет ваши вопросы, присылайте их. Они сегодня консолидируются на «Живом гвозде». Если они Женечке понравятся, она мне их пришлет прямо непосредственно в Телеграм. Ну а Алексей Степаненко, все, что, как говорится, мы не успели отметить или ответить, всегда консолидирует и пришлет. Такова человеческая деятельность, да-да. Люблю этот трактат в последнее время, да. В общем, вы про него все знаете, потому что Мизес – это как-то навсегда. Вот, сейчас короткое вступление, потом ответы на ваши вопросы. Две темы, на самом деле, которые я в эти неспокойные времена, собственно говоря, те, кто к нам подключается, обычно люди, которые хотят спокойно все-таки выдохнуть от поступающих событий, прорывов дамбы и всего остального, и как-то сконцентрироваться на двух фундаментальных вещах, а именно, по сути дела, на анализе. Кстати, вам рекомендую, поскольку люди не очень понимают, как справляться со стрессами и со страхами, а их в наше время должно быть много, и это абсолютно нормально. Напоминаю, страх хороший слуга и крайне дурной хозяин. Я вам рекомендую делать две вещи. Достаточно забавные, как вам покажется. Первое – составлять график, а второе – соблюдать график. Вроде простые такие фразы, да, составлять график и соблюдать график. Собственно говоря, составлять график дел и вот этот график потом соблюдать. В тяжелых условиях это может быть просто то, что вы просыпаетесь, чистите зубы. Да, из этого, когда вы составляете график, вы знаете, помните, такой мне попался в свое время ролик про одного из адмиралов, который говорил, ну, основная задача ваша с утра, ну, такой в своей манере, заправить кровать. И там была очень хорошая фраза, которая мне тоже как-то так заглянула, и я понял, что она имеет право на жизнь, я ее регулярно осуществляю. Чтобы ваша жизнь не пошла в этот день не так, вы сделали одно очень важное дело, вы аккуратно заправили кровать. Ну, вот составляйте график и соблюдайте график. Ну, а теперь две новости, которые для меня, пока вы ваши вопросы присылаете на живой гвоздь, показались очень важными, которые я хотел бы с вами обсудить. Первая новость – это то, что нефтегазовые доходы бюджета в России в первом квартале 2024 года составили 2,9 триллиона рублей и вернулись на уровень начала 2022 года. Это Минфин отчитывается. Доходы бюджета почти вернулись к первому кварталу 2022 года. В декабре 2022 года ЕС ввел эмбарго на российскую нефть. Тогда же ЕС, G7 и Австралия установили потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В апреле уже 2023 года Минфин отчитывается о падении нефтегазовых доходов на 45% и всех доходов бюджета на 20,8%. Общие доходы бюджета в первом квартале выросли аж на 53%. Процент относительно того же периода прошлого года и составили 8,72 триллиона рублей. Дефицит бюджета в первом квартале 607 триллионов. Ой, миллиардов, извините, триллионов. Как видите, можно, типа, как бы можно порадоваться за бюджет России. Это с одной стороны. Безусловно, мы с вами пока что находимся в диапазоне 607 миллиардов. Я не исключаю того, что второй квартал Российская Федерация, кстати, закончит бюджет с профицитом. Плохо это или хорошо? Надо расценивать следующим образом. Хорошо то, что в бюджете есть деньги, и они не минусуются. Плохо только то, что к этому мы с вами, и в том числе те, кто управляют нефтегазовыми доходами, не приложили руку. Ведь это произошло чисто механистически. То есть выросла цена на углеводороды, и поэтому той резаной бумаги, о которой мы частенько говорим, как в рублевом, кстати, так и в долларовом эквиваленте, у нас получилось больше. Ключевым вопросом будет, и это мы тоже с вами немножко обсуждали, но в наших эфирах и в наших встречах, что мы с вами будем смотреть, насколько экономика справляется с 2024 годом и насколько в рамках 1,5 триллиона рублей дефицит бюджета, который запланирован к концу года, можно будет вырулить, мы будем с вами смотреть по июню. И вот июнь будет такой фундаментальной точкой, где мы с вами сможем увидеть, насколько высокие цены, которые сделаны не благодаря нам, дают нам эффект плюс или дают эффект минус. То, что касается частенько задающийся вопрос по поводу повреждений НПЗ. На сегодняшний день, в общем, пролив на большинстве как раз заправок, он упал. И по большому счету, конечно же, для нас, для Российской Федерации, сокращение в том числе и переработки нефти, я в кавычки поставлю это, могло бы быть благом. Если бы, конечно, не было другой стороны медали, а другая сторона медали заключается в том, что переработанная нефть в бензин, иное топливо, там мазут или там дизельку, мы можем продавать и, соответственно, увеличивать свое присутствие на внешнем рынке. Поэтому вот новость позитивная с точки зрения цифр, но не является позитивной с точки зрения системы управления. Так бывает с одной стороны и с другой стороны. Таково свойство аналитики. И еще одна очень тоже немаловажная новость тем, кто следит за финансовыми рынками. Поскольку идет очередная волна дискуссий на предмет того, какие будут процентные ставки у ФРС Соединенных Штатов и ЕЦБ. И вот будет ли паритет доллара по отношению к евро. Что означает паритет? Это означает, что доллар может выровняться с евро в ближайший год. Да, вероятность подобного рода развития высока. Я бы ее оценивал больше 55%. Крайне важно, надо посмотреть, как закончится весна. И вот здесь, как поведет себя ЕЦБ и Федеральная резервная система. Есть шанс, что мы увидим, как говорится, доллар равный евро. Плохо это или хорошо, но для нас с вами, я думаю, что точно такие же движения произойдут и на российском рынке, потому что, несмотря на то, что российский рынок, в общем-то, отцеплен от мировой финансовой системы, прямо или косвенно наши финансовые власти стараются поддерживать, пусть и, возможно, зачастую иллюзорно, такое ощущение, что мы идем вровень с международными финансовыми рынками. Поэтому вот эти две новости в качестве такого вброса успокаивающего я вам дал. Теперь пойду по вашим вопросам. Благодарю тех, кто нас поддерживает, потому что поддержка ваша как никогда важна, скажу честно. Вот все реквизиты, которые вы найдете на Потапенко прямом, они вам доступны. АВГ задает вопрос. Учусь очно-заочно на медбрата, но мне 46, это нормально, просто вы ранее говорили, что в этой сфере точно кадры будут нужны. Дорогой АВГ, смотрите, несмотря на то, что вам 46, ничего зазорного в том, что вы учитесь даже на медбрата, пусть и на какой-то, с точки зрения, наверное, этой специальности, я не вижу ничего в этом зазорного. Никогда не поздно и никогда не рано начинать бросать, и вот каждый раз, вы знаете, я недавно заходил в свою любимую кофейню, там мы беседовали с владельцем этой кофейни. И, ну, она вот в очередной раз мне там пожаловалась, что, вы знаете, вот очень непросто с кадрами, что вот молодежь не держится за места. И на что я ей сказал, вам не кажется, что, в общем, мы начинаем как-то брюзжать так же по-стариковски, как брюзжали, наверное, наши отцы и, может быть, деды? Что вот молодежь, она такая фривольно относится к местам работы. Мне кажется, что мы должны давать себе, в первую очередь, право на ошибку. И как только мы начнем понимать, что не обязательно держаться того же места бестолкового работы или той какой-то стези, мир, в общем-то, открыт, и никому вы, кроме себя, не обязаны какими-то ограничивающими факторами, в том числе, вот если вам 46, и вы пошли учиться на медбрата, я не вижу в этом никакой проблемы. Более того, все, что касается, если вы находитесь в Российской Федерации, да даже если это не Российская Федерация, я, к сожалению, не могу определить вашу локацию, ухаживать и выхаживать стариков, вне зависимости от того, является ли это медицинская история или это история куда больше вспомоществования, в том числе и какой-то более активной жизни стариков, но почему-то у нас всегда воспринимаются старики как такая обуза. В большинстве стран мира старики – это важная часть экономики. Ну, подход очень весьма и прозаичный. А дети, внуки выросли, и старики накопили какие-то достаточно существенные суммы, после чего, ну, если не пускаются во все тяжкие, но так точно начинают как-то их расходовать на себя. Ну, многие, наверное, если не знаете, то я вот рекомендую вам просто обратить внимание на такой стиль поведения. Это круизы, морские круизы. Ну, вот за вот этой мишурой больших океанских лайнеров есть еще один очень важный элемент. До океанских лайнеров есть морги. Да-да, многие пенсионеры за рубежом, понимая, что, в общем-то, рядом с ними не будет никого из родных и близких, а это самая большая, на мой взгляд, проблема стариков – это одиночество. Одиночество даже зачастую происходящее, в том числе в семьях. Они принимают решение, что, в общем-то, последние свои там, секунды жизни они хотели бы провести ну, в каком-то празднестве, скажем. Я бы не сказал бы там разврате, но в празднестве. Не вижу ничего в этом, кстати, зазорного, как если вы хотите поехать на этом лайнере и как-то готовы там умереть. Ну, по большому счету, если вам нет такой возможности ваших родных и близких составить вам компанию, ну, вот так сложилась жизнь. Вот последние там, часы, минуты жизни, это зачастую для многих из нас будут являться самыми важными, и что они как-то вспомнят, вот люди могут вспомнить именно это. И возвращаясь к вашему обучению на медбрата, вы вполне можете не просто ухаживать, например, за стариками, но и вполне можете быть частью такого фундаментального сервиса, который сопровождает, ну, не обязательно едут в круизы, чтобы умирать. Они могут как-то съездить в круиз, повеселиться, прожечь какую-то часть денег, потом вернуться к тихой жизни где-нибудь там, не знаю, в России или, например, за рубежом, неважно. Ну, а вы можете сопровождать эту жизнь. Поэтому никогда не поздно. Я, в общем, приветствую то, что вы делаете. Благодарен тем, кто нас поддерживает, а ваши вопросы приходят на живой гвоздь. Будут ли эфиры с Демушкиным и Артом? Дорогой Константин, значит, про Яна. Я четко уже, наверное, еще раз повторюсь. Многих это, правда, тревожит. Ян попросил меня после моего возвращения. Мы с ним встретились, и поскольку у него большая загруженность, он один эфир провел без меня, такие были одинокие посиделки, ему, в общем-то, все как-то носовали под шишку, шишечку под шкуру, что как же ты там, волчья сыть, комаринский мужик, да позволил себе как-то увести формат у Потапенко, никто ничего не уводил, просто меня там, я был в горах, и, простите, в горах очень плохо со связью, а дистанционно подводить вас мне не было никакого желания. Он попросил у меня ну, такой творческий отпуск, потому что им надо разгрести с финверсией до конца майских, и после конца майских мы вернемся к этой теме. А касаемо Дмитрия Демушкина, с Димой Демушкиным мы списывались на днях. Если он посчитает нужным, соответственно, проводить, вернуться к нашему соответственно, такому ритму по средам проводить эфиры, то тут больше от него зависит. Это не от меня, как говорится, я всегда в вашем полном распоряжении, потому что отвечать на ваши вопросы, каким-то образом, в общем-то, нивелировать ту истеричную, на мой взгляд, зачастую информационную повестку и пропагандистскую, как со стороны условных государственников и псевдо-либералов или псевдо там украинских, потому что огромное количество ботов, вы знаете, изображают из себя ультра-националистов украинских, я буду с большим удовольствием. Добрый день. Как вы считаете, не станут ли сегодняшние методы обхода санкций России рецептом для других тоталитарных режимов и, как следствием, не повлечет ли это их укреплению в мире? Дорогой Ростислав, несмотря на то, что санкционные режимы вводятся частенько, я честно скажу, как экономист, даже не вопрос моих ценностей, как это, стоящих выше любых так называемых государственных ограничений, как анархокапиталиста, скажем так, ну в кавычки я поставил, если вам нужно какой-то маркер. Вот, я бы сказал, что существование любых картельных сговоров практически невозможно в 21 веке. Именно этим и называются, этой вещью и называются вот так называемые санкционные режимы. Они недостижимы. Ну вот, если мы говорим про Россию, я думаю, вы уже не первый раз смотрите нас, и я говорил о том, что, ну, если как-то условный загнивающий Запад принимает решение о создании там какой-то антиспецоперационной коалиции, то в эту антиспецоперационную коалицию должно быть включено хотя бы значимое количество стран, компаний и так далее. Но если у вас хотя бы Турция, Индия, Китай, а это основные такие большие хабы, которые не обходят и помогают России жить, развиваться и работать, то говорить о санкционном давлении становится достаточно бессмысленным. Другое дело, что эти страны, Турция, Индия и Китай, помогают достаточно не то чтобы своеобразно, а в свою пользу. И это совершенно обоснованно. Ни одна страна мира не должна, а эти страны больше нас с точки зрения экономик, каждая по отдельности, то, естественно, они не должны быть нашими друзьями. И вот здесь это как раз то, что приходится осаживать зачастую тех, кто изображает из себя государственников. Я осознанно делаю такую оговорку, потому что ничего государственного или нет в этой в их поведении, потому что они, ну, берут, по сути дела, такую, как-то нынешними маркерами подрывную деятельность, застилая вот этим радостным елеем глаза царедворцев, и эти царедворцы перестают думать и совершают абсолютно нелепые ошибки, вот, которые ведут к развалу российской экономики. Поэтому я бы сказал бы так, существующий обход санкций – это показатель того, что картина мира давным-давно, не вчера это произошло, не стоит на тех самых трех китах, о которых мы частенько с вами обсуждаем. Что я говорил это вам, что расы, вернее, как это, религии, национальности и государства – это вещи, которые человек сам себе придумал, который потом от этого страдает. И вот это как раз отсутствие возможности создать в том числе режим санкционного давления – показатель того, что невозможно держать какие-то границы. Границы – вещи не просто текучие, а бессмысленные зачастую. Как-то так. Может ли существовать валютный рынок без наличной валюты? Или это все виртуально? Юрий. Дорогой Юрий, безусловно, рынок может существовать без наличной валюты. Вполне себе такой рабочий механизм. Более того, наличная валюта вам нужна, ну, только для совершения каких-то операций. По большому счету, вообще наличные деньги в 21 веке – это более такое обеществление. Не всегда корректное, потому что как только… В чем смысл? Знаете, вот периодически, наверное, слушаете наши дискуссии, и возникает такая фраза «фиатная система». Так вот, в чем фиатность системы? Или ее, скажем так, вот фиатность системы мира? В том, что как только мы передаем некому органу под названием Центральный банк, там, Федеральная резервная система, функцию по печати денег, и самое главное, наделяем деньги абсолютно несвойственным элементом, а он, кстати, прописан во всех классических учебниках, что деньги – это средство платежа, средство накопления. Вот как только мы наделяем деньги с элементом средства накопления, то в эту секунду включается очень сильный паразитный механизм. И этот паразитный механизм заключается, что деньги становятся не эквивалентом труда, а становятся сами по себе становятся инструментом и товаром. А раз они становятся инструментом и товаром, то нет никакого смысла производить какой-то труд, нет смысла производить там условные ручки, телефоны и все остальное, нужно производить деньги. А поскольку мы находимся в системе 21 века, то прелесть цифрового века заключается в том, что и производить ничего не надо. То есть если век 18, 19, 16, ну вот далеко ходить не надо, я думаю, что я вам регулярно эту монету демонстрировал, да, Это не в самом лучшем сохране, 2 копейки вот, классические, да, Российской империи. Да, по-моему, сейчас посмотрю. Это 11-й год, да, вроде ничего тут не стерлось, я сейчас на всякий случай перепроверю. Да, в общем-то, да, это сохран, конечно, не самый лучший. Да, это 11-й год, то само производство по себе хотя бы приводило к добыче меди, к работе рабочих, к чеканке самой по себе монеты, то сегодня, сейчас в этом нет необходимости. Деньги, по сути дела, можно просто как-то нажатием клавиши. То есть труда никакого нет. И главное, нету никакого контроля. Если за этим контроль был куда более свободный, потому что это были промышленники, а уже над ними стояла штука, которую мы называем государством, то сейчас государство приватизировало все функции, то есть у него и производство, и уже, соответственно, контроль, и, в общем, а на самом деле это бесконтрольность. Поэтому я бы сказал, без наличной валюты все может быть существовать. Как жить в согласии с родственниками, которые смотрят ТВ и ему верят? Казачка. Дорогая казачка, дело все в том, что я не могу сказать, что вам придется жить в согласии. Вам придется жить как им, так и вам, потому что я думаю, что вы, если эту тему как-то поднимали, я думаю, вы одинаково негативно относитесь друг к другу. Вам придется сосуществовать. Ключевым фактором, что, на мой взгляд, вашего сосуществования является базовое, что, помните, я вот начал свою сегодняшнюю нашу встречу про «составляйте график» и «исполняйте график». Вот эти две таких важных вещи – когда вы попадаете, мы находимся сейчас во времени, без времени, мне кажется, что вот в этой части вы можете со своими родственниками составить некие, ну, какие-то совместные события. А они не должны носить глобального характера, не должны носить характера там, где вы пересекаетесь, именно в политической сфере. Потому что, на мой взгляд, это как раз контрпродуктивно. Почему я совсем не люблю политику, не являюсь политиком, несмотря на то, что, как вы знаете, меня в эту сферу там различные чиновники куда-то втягивают. Это точно не моя история, потому что политик – это тот, кто реально борется за власть, а аналитик – это тот, кто отсекает, как-то отбивает зерна от плевел. Я такой Микеланджело от информации или от экономики. Красиво сказал. Сам себя не похвалишь, целый день как оплённый. Спасибо тем, кто меня поддерживает. Поэтому вот составляйте этот график, и в этом графике старайтесь какие-то события, просто поездки, по встрече, именно планировать не связанные с... Пусть они будут короткими, пусть они будут не длинными, потому что на длинных этапах вы, конечно, скорее всего, зацепитесь языками. А вот короткие встречи в себе вполне позволят вам, то есть множество мелких действий. Надеюсь, ответил. Потому что, конечно, каждая семья несчастлива по-своему. Министр, господин Силуанов, заявил, что вклады россиян в банках около 30 миллиардов рублей. Хотя, я думаю, что, наверное, больше, наверное, 30 триллионов. Эти деньги должны работать. Опять облигации будут выдавать вместо депозитов? А Михаил Раскин задает вопрос. А Михаил, в целом, если вы посмотрите кредитно-денежную политику, которая запланирована как Минфином и Центральным банком на ближайшие 2-3 года, то в этом году я не думаю, что возникнут облигации. Меня тревожит как раз, и даже не 25-й год, который будет, скорее всего, годом снижения, меня волнует как раз 26-27 год. Вот тогда в экономике действительно будет не хватать живых денег. И вот тогда могут появиться облигации. Потому что, ну, говорю, 24-й год мы, вот только что я начал с нашей с вами встречу на то, что при том, что в товарных единицах мы находимся в плюс-минус в тех же значениях, что были ранее. Есть легкое снижение, скажем так. И это наиболее правильно, кстати, с точки зрения аналитики, оценка любого предприятия, компании, ваши личные. То есть не сколько у вас врезанной бумаги за прошлый год товарооборот, а сколько вы продали товарных единиц, и главное, по каким кластерам, то есть по каким, какие клиенты, как видоизменили свои покупки, где сочетанная покупка, где покупка, соответственно, того, тех или иных товаров и услуг, и главное, третичная и четвертичная покупка, даже не первичная и не вторичная. Вот эти элементы куда более важны. Поэтому, в общем, будут ли облигации, пока еще рано. Будет ли в мире создана альтернатива доллару и евро? И когда? Виталий Васильев задает вопрос. Дорогой Виталий, ну вот периодически мы с вами слышим, я думаю, вы это слышите чаще, наверное, даже, чем я, что вот у нас есть некоторые объединения типа G7 и БРИКС. И регулярно происходит идеологическое, на мой взгляд, абсолютно, ну, это даже не на мой взгляд, это, наверное, все понимают, что идеологическое противопоставление, что вот G7 с оборотом, ну, вот я думаю, вы это все это по псевдоаналитику, а это на самом деле галимый пропагандизм, читали, что обороты БРИКС выше, чем G7. Правда или нет? Да в целом правда. С одной очень важной ремаркой. Если в G7 или в Евросоюзе, из которого зачастую состоит G7, экономики едины во многих смыслах слова, в юридическом, в наличии ЕЦБ, в наличии единых процедур, как выпуск банкнот, так и их утилизации. То есть это длинный процесс, многофакторный, многоуровневый, такой себе, знаете, многослойный пирог. То если мы возьмем с вами потенциал БРИКСа, потенциал там, конечно, высокий, но, и вот тут возникает огромнейшее но, которое мы частенько, вы знаете, что в любой дискуссии, но перечеркивает абсолютно все потенциальные плюшки, которые были сказаны до этого. Так вот, это огромное но заключается в том, что, например, Индия и Китай никогда в жизни не делали каких-то совместных проектов, а это одни из крупнейших экономик мира. Более того, все страны БРИКС находятся в очень жестком противостоянии друг к другу, как экономическом, так и политическом. Далеко ходить не надо. Казалось бы, мы являемся, как страна БРИКС, учредителями банка БРИКС. Глава банка БРИКС, если мне не изменяет память, пусть меня поправят, это был представитель Бразилии, если даже не бывший президент Бразилии. Так вот, Российская Федерация, а вы знаете уже, наверное, читали новости, я их уже неоднократно, наверное, прокомментировал по поводу приема или неприема карточек МИР за рубежом. Так вот, банк БРИКС не обслуживает платежи компаний Российской Федерации. Почему? Потому что боится попасть под вторичные санкции. Ну, на самом деле, санкции просто прилетят на раз-два. Поэтому можно ли создавать альтернативу доллару и евро? Ну, теоретически, даже валютой подобного банка БРИКС должен был бы стать юань. Но заинтересован ли в этом Китай? Казалось бы, ну, Китай – вторая экономика мира, должен использовать все механизмы БРИКС. Там свой цифровой юань не просто запустить у себя где-то там на территории, а пропушить, что называется, классически сделать такой вот тейк, как говорят у нас на Смоленщине, с точки зрения навязывания его везде и вся. Но Банк Китая не стремится к этому. Причина тоже понятна. А зачем? Так, это же не только плюсы, но это и минусы, в том числе и высочайшая степень ответственности. Поэтому будут ли создавать альтернативу евро и доллару? Нет, не будут, потому что евро еще не доказало свою, ну, какую-то полноценность, несмотря на то, что, скорее всего, евро придет в паритет, как я начинал говорить в самом начале с точки зрения курса, то ключевым фактором будет являться объем обслуживания в евро. А он пока что в 3 раза, как минимум, меньше. Для этого достаточно зайти на сайт Свифта и посмотреть. Евро, в общем, отстает и весьма существенно. В 3 раза, как минимум. Ну, так и будет происходить. А как, на ваш взгляд, правительство Российской Федерации будет сбрасывать лишний жирок после окончания активной фазы СВО, чтобы дебет с кредитом и бюджет снова сошлись? Смотрите, все, что касается конверсионных процессов, а это именно так называется во всех вооруженных конфликтах, где бы они ни происходили, как в защищающихся странах, так и в обороняющихся, мы с вами это тоже немножко обсуждали, что 3-3,5 года, если даже вы находитесь на защищающейся стороне, экономика растет. Как тормозить? Вот здесь это самый сложный процесс. Чем более технологично построено, и чем больше синхронизации в промышленности, тем сложнее ее рассинхронизировать. Что имеется в виду? Ну, предприятия ВПК любой страны мира, встраиваясь в единую цепочку, работают, ну, конечно, не как единый организм, но как вполне себе замкнутая нервная система. Так вот, эта нервная система долго приходит в состояние некого баланса, и пусть даже какого-то раскардажа, который в ней присутствует, он идет ей не на пользу, но точно так же, чтобы ее потом расцепить, потому что нет такого активной точки, где можно было бы приложить вот этот консолидированный кулак, это очень самый сложный элемент. Как это будет происходить? Я могу сказать, что по опыту, который мы видим с вами, я думаю, мы с вами все проходили этот опыт как раз конверсии, который был в конце 80-х, это будет очень... Тогда, кстати, ВПК был менее консолидирован, и он тогда процесс был очень и очень болезненный. Сейчас скорость того, как будет прожираться ресурсы, а в первую очередь это нефтегазовые ресурсы, которые там, понятно, что через третьи страны, будет куда выше, чем было в 80-е и 90-е. Поэтому наиболее оптимально, ну вот опять-таки, если бы мы с вами находились где-нибудь в стане правительства, конечно бы идеально это с теми странами, которые сегодня сейчас входят в коалицию с Российской Федерацией, пусть и неявно, уже заранее закладывать конверсионные процессы. Это касается поставок сырья, материалов, металлов, энергетики, нефти, газа и всего остального. Что я имею в виду? Ну, например, если мы говорим о нефтегазовом секторе, то уже сейчас было бы неплохо закладываться с теми же индийцами, поскольку расплатиться они с нами не могут, на производство товаров из нефтехимии с высокой степенью передела. Точно такая же история. Раз, опять-таки, индийцы с нами расплатиться не могут, то закладываться, опять-таки, выкупать на эти деньги предприятия, которые имеют уже сейчас, а не в будущем, именно вот это крайне важно, имеют сейчас высокий, не только потенциал, но уже имеют высокий оборот по экспортным операциям, причем, конечно, вне Российской Федерации. Вот то, на что бы я бы употребил те самые деньги, которые нам, например, не платят индийцы. Как решить? Я вот вам только что сказал подобного рода решение. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Вас уже трое. Это, знаете, к середине эфира это большого стоит, дорогого стоит. Спасибо. Как считаете, действительно мировая финансовая система в кризисе и западный капитализм закибается, как намещают госсми, или Запад еще простудится на наших похоронах? Дорогой Олег, дело все в том, что в пропагандизме есть одна большая проблема. Ну, помимо того, что, я думаю, вы помните, что такое пропаганда, неважно, какого толка она там, левого или правого, она, в общем, строится на том, что, в отличие от аналитики, когда берется вот левый или правый экстремум, и из него, в нем, в этом экстремуме, находятся какие-то точки. Ну, вот, находятся там какие-нибудь 57 полов или все остальное. Имеет ли это место быть? Имеет место быть. Насколько это в массовое явление? Это не массовое явление. Вот от этого и выстраивается... Оно пропаганда говорит, что это массовое явление, и там чуть ли не всем присваивают эти 57 полов. Ну, в общем-то, у кого-то ламинат, у кого-то линолеум, у кого-то просто крашеные полы. Вот, так вот, возвращаемся, терпит ли мировая финансовая система кризис? Значит, кризис, который мы с вами обсуждаем, ну, то, о чем я написал в теории экономического потрясения, ему уже лет, уже сегодня, наверное, можно праздновать, наверное, лет 7. И если бы не было тех событий, которые начались 24 числа, то я оцениваю, что российская экономика приросла на 5-7%. На самом деле мы имеем меньше 3, что и печалит. Потому что вот базовые какие-то энергетика, металлургия, в том числе и финансы, мы могли бы развивать и, более того, транспонировать вот во все страны мира. А за рубежом капитализмов много, большое количество. И каждый из этих капитализмов очень сильно отличается друг от друга. Шведский капитализм сильно отличается от канадского, канадский от американского. И в каждой из стран есть проблема. Есть объединяющая проблема, я часто о ней говорю, в том числе и за это меня не очень любят на иностранных каналах, когда я это им объясняю, что ребятки, вот эта псевдолевизна, когда присутствует в заявлении граждан, когда они говорят, нас много, мы нищие, нас много, но мы имеем право. И они начинают убивать экономику, что давайте нам типа псевдосоциальных благ. Ничего социального блага в этом нету, потому что это обычный такой бандитизм. Вот это объединяющая проблема условного Запада. То есть, когда там где-то социалисты, где-то там зеленые, где-то еще какие-то партии начинают все больше и больше, говорят, а давайте мы из бюджетов или начнем грабить больше бизнес или людей труда, потому что там ограбление людей труда в виде налогов – это ограбление. Вот, и будем пускать на поддержку тех, кто, в общем, по большому счету, не очень хочется учиться, лечиться, ассимилироваться и как-то развиваться. Так что вот я бы сказал бы, простудится ли Запад на наших похоронах, я бы сказал бы так, не будет наших похорон. Очень хочется всех, пожалуйста, призвать в очередной раз. Мои программы, моя аналитика не про гражданскую войну, а ровно диаметрально противоположно. Обеим сторонам, или даже на самом деле я их подчеркиваю, отлавливаю обычно 4-5, всем сторонам конфликта. Я говорю одно и то же. Перестаньте конфликтовать, находите точки соприкосновения, ищите больше, вас больше общего, чем различающегося. Поэтому ни Запад, ни Проход студится на наших похоронах, мы с ним будем еще долго и упорно взаимодействовать, и он будет также с нами долго и упорно взаимодействовать. Меньше конфронтации, больше как-то развития. Стоит ли сейчас покупать вторичку или новостройку? Мария, дорогая Мария, все очень сильно зависит от вашей локации, потому что крайне важно, когда вы задаете вопрос про недвижимость, чувствуется, что мне когда-нибудь придется, видимо, все-таки открыть агентство недвижимости, потому что количество вопросов про недвигу... У меня когда-то было агентство недвижимости в далеком детстве. Именно в детстве до сих пор даже материалы где-то лежат о том, как оценивается объект. Надо будет как-то их достать и продемонстрировать в эфире. Потому что уровень как-то оценки объекта был всегда очень детальный. Так вот, вторичка или новостройка зависит от локации, зависит от вашего целеполагания. Я бы, опять-таки, зависит от ваших доходов. Я бы сегодня рекомендовал бы идти в льготную ипотеку, если у вас есть такая возможность. Я бы рекомендовал идти скорее если это вторичка, то вторичка должна быть достаточно свежая. Если новостройка, то что-нибудь, что заканчивается в течение ближайших 2-3 лет. Какова вероятность повторения Великой депрессии в 27-м году в США? Я думаю, что пока те маркеры, которые мы с вами видим, не показывают возможность Великой депрессии, в том числе и в США. В США существуют действительно устойчивые проблемы. Как мне кажется, с точки зрения систем управления, Соединенные Штаты подустали быть мировым гегемоном. В какой части? Как-то вот великая ответственность и великие деньги накладывают в том числе проблемы, которые внутрь транслируются. Не так слишком высокие налоги, на мой взгляд. Слишком высокая ставка по кредитам для Соединенных Штатов, безусловно. Слишком малая технологическая развитость по отношению с тем же Тайванем. Регулярные стычки с Китаем на технологическом поле. Поэтому вот депрессия ли? Нет. Но возможность потерять первое место по отношению к Китаю или, по крайней мере, потерять... находясь в первой позиции, потерять больший процент своего развития в Соединенных Штатах в 27-м году присутствует. Читали или смотрели геостратега Школьникова? Что вы думаете? Он говорит, что у нас не кризис, а катастрофа. Как бы вам сказать? Мой ноутбук стоит на книжке, которые мне сучили этого господина, я скажу так. Значит, чтобы назвать себя стратегом, нужно быть генеральным директором хоть чего-нибудь, когда-нибудь, хотя бы несколько раз, а не держать свечку. Поэтому или чего-нибудь, вот хотя бы, ну, ключевое, у всех есть резюме, у меня оно тоже есть. Я не готов комментировать людей, которые, ну, сами себе какие-то вот лавры присваивают. Все мы очень достаточно примитивные с точки зрения наших знаний, пониманий. И управляйте заводом каким-нибудь, тогда, ну, хоть каким-то одним, хотя бы раз. Тогда можно говорить о какой-то стратегии, потому что высочайшая степень ответственности только у одного лица, у генерального директора. Все остальные это как это собеседники, это называется, без вопросов. А подскажите, стоит ли работяге из Германии что-нибудь делать с рублем, шортить его или положить на депозит под 16%? Николай. Дорогой Николай, работяга из Германии. Откройте счет по Казахстане, положите доллар под 8%. Я считаю, что это будет куда более интересное вложение для вас. Ну или в конце концов, зачем вам рубль? Доллар – это бумага, которая, да, 2 лет, но она инвестиционная и длинная, а рубль может в любой момент девальвироваться, и 16% может не купить. Под коротким периодом, да, ну там месяца 3-6, я был бы очень аккуратен, поскольку вы простой работяга из Германии, я вам все-таки рекомендовал бы не играться в эти инвестиционные процессы. Антон, что думаете по поводу Милео? Не добьет ли он экономику Аргентины окончательно? Антон, хороший вопрос. За господином Милеем я наблюдаю, как-то, знаете, как у Высоцкого была такая песня «Чую с гибельным восторгом». Вот, пропадаю, пропадаю. Так вот, за тем, что делает Милей, я хочу посмотреть тоже на лето. Тот срок, который он проскочил, он его проскочил не очень плохо. Я предполагал, что он может навернуться существенно быстрее. И то, что он за это время не грохнул, в первую очередь даже не экономику, а управленческую систему, ну, видите ли, несмотря на то, что я, вы знаете, мое отношение к чиновничеству, что чиновники не производят труда, они, как правило, труд не носят на плечах там, предпринимателя или любого другого производителя труда. При этом, когда ты приходишь в систему управления, ее реформировать надо очень и очень аккуратно. Потому что многие вещи, которые находятся в системе управления, в том числе и чиновники, чиновники неплохи сами по себе. А чиновник плох, потому что ему выстроили такие правила игры, в рамках которых он не должен производить тот самый труд. Он не должен давать какую-то... То есть он должен быть швейцаром. Его задача, это его функционал, создавать новых чиновников. Как это старая песня, люди делают новых людей. Вот чиновник делает новых чиновников по причине его запрограммированности на этот процесс. Он не может действовать по-другому, потому что иначе он потеряет свою собственную власть. И возвращаясь к Милею, когда он достаточно резко сокращает чиновничество, честно говоря, я думал, что это приведет к куда более катастрофическим изменениям. И пока, скажу так, как это говорили при советской власти, со сдержанным оптимизмом я наблюдаю за его деятельностью. Другое дело, что вот этот сдержанный оптимизм зиждется на том, что экономика Аргентины, обладая большой инерцией и большим количеством чиновничества, может выдержать еще не один эксперимент по вырезанию оттуда же чиновничества. Поэтому может ли он добить? Может. Хватит ему разума не добить экономику? Вот здесь этот как раз ключевой вопрос. Но сам по себе эксперимент, который проводит Милей, он очень и очень любопытен. И не для Аргентины в первую очередь. А в первую очередь для нас всех, для людей труда, которые должны посмотреть, сможем ли мы жить без чиновников. О, у нас сегодня четверо, кто нас поддержит. Благодарен все, что есть на Потапенко прямом. Так, с вашего позволения, ваши вопросы Женечке присылайте на живой гвоздь. Она их мне присылает, а я, с вашего позволения, возьму то, что Леша Степаненко составил. Респект ему в очередной раз. и уважуха. Расскажите, пожалуйста, как вы видите ситуацию с Маквой, что ожидает персонал компании, продолжится ли дальнейшая расприватизация для других предприятий или это единичные случаи? Свет, дорогая Света, я не думаю, что персонал Макфы, я имею в виду, конечно же, людей, которые находятся в middle management и ниже, ожидают какие-то существенные изменения. Все, что касается, конечно, руководителей, я думаю, что там изменения будут куда более существенные, но медленные. Это будут изменения, наверное, в ближайшие месяца 6, не раньше. Причина очень простая, что сами штрафы, которые выставлены, ну, там упоминаются 100 триллионов, немногие понимают, откуда вообще возникли там 100 триллионов, а эти цифры возникли, ну, просто как-то синергетическим эффектом или математикой вот накопленных пеней. Но все, что касается руководства, изменения будут существенные. Приведет ли это к изменениям в бизнесе? Вот здесь куда более важный аспект. Вообще, в целом, подобного рода изменения на рынке, когда переходят под так называемое государственное управление огромные предприятия, ну, в первую очередь, устраняет главное – конкуренцию. Потому что когда ты понимаешь, что основным твоим покупателем становится не клиент, не его какие-то жалобы, благо их можно легко нивелировать или перевести их, ну, если ты работаешь на государственном предприятии, а жалобы, например, поступают в государственные же СМИ, то, собственно говоря, ты можешь вместо того, чтобы решать проблему твоего производства, ты можешь это решить тем, что в твоем регионе все заткнутся. Потому что независимых СМИ нету и Алис. Вот будет ли расприватизация? Я бы сказал бы нет. Пока это все-таки, даже если мы говорим о Макфе, это не энергетический, не металлургический, не, соответственно, там, атомный сектор, который, по сути дела, уже своих владельцев не меняют и вряд ли поменяют в ближайшее время. Поэтому нет. Вот, кстати, вопрос Дак Робер. Подскажите, что ждет пару доллар-евро в ближайший год? Я говорил об этом чуть выше. Надеюсь, вы к нам подключитесь или подсмотрите подкаст, который сохранится, безусловно, на Потапенко прямом. Если вы на него подпишетесь и сделаете репосты во всех социальных сетях, я вам буду благодарен. Почему Китай не принимает платежи в долларах со стороны Российской Федерации? Антон, в целом все, что касается сейчас платежей со стороны Российской Федерации, даже не вопрос не в долларах, а вообще сокращение как таковых шлюзов, которые позволяют вести внешнеторговую деятельность, ну, это вполне себе естественный процесс. Мы же с вами, когда обсуждаем санкционное давление, все взвешивают риски. И если, например, работать с нефтегазовым сектором Российской Федерации, ну, с той же металлургией, для банков Китая там, в долларе или в юане, но в основном они, конечно, стараются гнать юани, это совершенно вполне себе очевидно, потому что зачем им как-то чужая бумажка, когда у них со своей деваться некуда, то они, безусловно, будут очень взвешенно подходить любой комплаенс любого банка, тем более китайского, будет очень трезво подходить на чаше весов объем против риска. И если нефть, газ, металлы, там, та же ядерная энергетика или там, прочая энергетика для них являются вполне себе ну, таким большим объемом с невысокой степенью риска, то все прочие платежи, за неважно, что, чем бы вы ни занимались, они носят характер маленький объем и высокая степень риска. Поэтому не хотят играться в эту игру. Совершенно, кстати, обоснованно вполне себе. А что происходит с рынком загородной недвижимости? Давно хотим купить дачу, сейчас наблюдаю большое предложение по неадекватной цене. А все, что касается загородки, цена пока запредельная и будет, скорее всего, запредельная, потому что качественных предложений мало. Даже вот я наблюдая по своему там дуплексу, я вижу, что, в общем, предложений, которые... Ну, самая основная проблема загородной недвижимости – это даже не вопрос цены, это вопрос неадекватности документов. Первое, с чего приходится начинать, это приходится начинать с назначения земли. И очень мало объектов, которые, например, являются одновременно, то есть у них совпадает несколько очень важных признаков. Это что земля под индивидуальное жилищное строительство, а не какое-нибудь СНТ. Да, безусловно, в СНТ тоже возможно что-то строить, но это всегда вот эти полутона, в которых вам в любую секунду придется ковыряться, и будет масса ограничений. Они есть. И не стоит, ну понятно, что вам риэлторы по ушам-то проедут и продадут, как эскимосам, снег зимой. Но я бы сказал бы так, искать загородную недвижимость – это очень сложно, сложный процесс. Плюс ко всему, конечно, вопрос как-то комфорта, тех условий, которые есть ли там газ, есть ли там канализация, земля как таковая. Ну, в общем, это такой, мы даже когда этот дуплекс искали, но это была такая задача со звездочком. Просто мы как-то переросли уже это предложение и как-то хотим уже чего-то другого. Есть ипотека под 9,3%, накопил 500 тысяч рублей. Что лучше, частично погасить ипотеку или купить доллар США? Заранее спасибо. Дмитрий. Дорогой Дмитрий, что я могу сказать? Если ипотека под 9,3, 500 тысяч, если вы будете, ну, опять-таки, доллар, инвестиционная бумажка от 2 лет, я бы сказал бы так, не гасите частичную ипотеку. Кстати, я напомню всем тем, кто, надеюсь, вы внимательно читаете ипотечные договора, что если вам, у вас в ипотечном договоре существуют две опции по досрочному погашению, это сократить срок по кредиту, либо сократить, соответственно, ежемесячный платеж. Вот при таких суммах я бы, ну, то есть вы должны просто математикой воспользоваться, и, к вашему удивлению, нужно сокращать срок кредита, но не сокращать сумму платежа. Причина очень простая. Даже большая сумма, она в первую очередь пойдет на погашение процентов банк. То есть даже вот эти там, условно, 500 тысяч, многие там эквивалент материнскому капиталу, вы увидите, что сумма, например, ежемесячного платежа сократилась незначительно, в прямом физическом смысле, а при этом, в общем, никаких эффектов вы от этого не получите. При этом, если вы сокращаете именно срок платежа, сумма остается та же, но банку вы в конечном итоге переплачиваете меньше. Поэтому будем говорить так. На ТВ объявили, что Болгария и Румыния дают шенгенскую визу, и Почта России объявила, что принимает посылки для отправки в Европу. Почему это произошло? И как-то вы связываете это с терактом. Значит, насколько я себе понимаю, Болгария просто визовый режим ввела. Насколько дает ли она шенгенскую визу, честно говоря, я не слышал. Насчет того, что принимает ли Почта России для отправки, для посылки в Европу, я перепроверю, скажу честно, потому что я помню, всегда это носило характер, ну, DHL, когда ушел, даже доставка каких-то элементарных документов всегда была сильно затруднена, и возили это все караванами, то бишь на пупе. Я не думаю, что это связано каким-то образом с этим ужасающим терактом. Что будет с ГДР-ками от X5? Обменяют их на ЛМ, на российские акции X5 по какому курсу? Или можно будет попу подтереть? Дорогой самурай, никто не знает пока, к сожалению, как будет выглядеть формула ухода или так называемых, соответственно, перевода зарубежных акций на российский. Да? Это формула очень и очень непростая. Вообще, в целом, сам предмет обсуждения, что основные ритейловые сети будут выведены с иностранных, так называемых, бирж и переведены в некие какие-то российские юрисдикции, ну, я считаю, что контрпродуктивно. Она даст эффект на очень короткий промежуток 1-2 года, но в конечном итоге, а как вы будете впоследствии выстраивать инвестиционную политику? То есть, если вы делаете подобного рода шаги, когда вы уводите с иностранных площадок, инвестиционных площадок, а для чего туда все выводили? Потому что там большие площадки, большие инвесторы. Для них рисковый капитал, который они вкладывают в российские акции, ну, был допустимой степенью и риска, и объема. Когда вы сейчас их уведете, понятно, что заработок для тех, кто это сделает, именно для чиновничества, будет колоссальный, скажу честно. Именно поэтому это и делается. Но на ближайшие 3-5 лет придется забыть об иностранных инвестициях лобового характера, то есть открытого, хорошего. Иностранные инвестиции всегда были и при СССР, и при России. Но только другое дело, какого характера они были. Мало технологий было, мало входов. Ну что ж, вопросы ваши остались, я на них буду еще отвечать. Я был благодарен вам всем тем, кто были сегодня со мной. Надеюсь, сегодня наша успокоительная экономическая беседа прошла на высшем идейно-политическом уровне. Я благодарен тем четверым людям, которые нас поддерживают. Читайте мудрые книги. До встречи в наших эфирах. Пока!